Глава 29, в которой рассказывается о всевозможных происшествиях, возможных только на железных дорогах Соединенных Штатов. Во все продолжение дня, не встречая более никаких препятствий на своем пути, поезд продолжал свое движение, пролетев мимо форта Саудерс, промчавшись по Чиенскому ущелью и вечером достигнув горного перевала Ивенс. В этом месте железная дорога проходит на высоте 2300 метров над уровнем моря. Путешественникам оставалось только спуститься до Атлантического океана по безграничным равнинам, выровненным самою природой. Отсюда, от главной линии железной дороги, шла линия на Денвер, столицу штата Колорадо. Эта местность, богатая золотом и серебром, была достаточно густо заселена и на всем своем пространстве насчитывала больше 50 тысяч жителей. Тем временем, за трое суток, прошедшие с момента отъезда из Сан-Франциско, поезд уже преодолел 1382 мили. Таким образом, на преодоление оставшегося расстояния до Нью-Йорка требовалось еще четверо суток. Мистер Фок не был пока ни в выигрыше, ни в проигрыше. Ночью по левую сторону оставили позади лагерь Олбах. Вдоль линии железнодорожного полотна уже искрилась речушка Лоджпул-Крик. В 11 вечера поезд пересек границу штата Небраска, а в 8 утра пролетел мимо форта Макферсон. Отсюда оставалось всего 357 миль до Омахи. Линия железной дороги следовала причудливыми изгибами левого притока Платты. В 9 часов прибыли в довольно важный город, Северная Платта, построенный в долине между двумя рукавами реки, которые, обойдя его, соединяются вместе и изливают свои воды немного пониже Омахи в Миссури. К этому времени путешественники уже переехали за 101-й меридиан. Мистер Фок, миссис Ауда и полицейский инспектор возобновили игру в вист. Никто из них и не думал жаловаться на то, что время так долго тянется. Даже болван переносил это весьма стоически. Фикс, поначалу выигравший несколько геней, вскоре начал их проигрывать, однако с таким же бесстрастным видом, какой обычно выказывал в подобных случаях Филиас Фок. Фортуна явно благоприятствовала мистеру Фоггу. Руки у него были полны козырей и анеров. В ту самую минуту, как этот джентльмен обдумывал замысловатый ход с десятки пик, чей-то голос позади него вдруг сказал: «А я бы пошел с бубным». Филиас Фогг, миссис Ауда и Фикс удивленно подняли головы. Около них стоял полковник Стэмп Проктор. Стэмп Проктор и Фок сейчас же узнали друг друга.
— А, это вы, господин англичанин! — воскликнул полковник. — Кто же, кроме вас, мог пойти с пик?
— И пойду с них, — холодно отвечал мистер Фок, сбрасывая десятку пиковой масти.
— Но это ни в какие ворота не лезет! «Я же сказал, чтобы вы ходили с бубен!» — возразил полковник Проктор раздраженным голосом.
Он сделал движение, как бы желая схватить карту, и добавил:
«Вы ничего не смыслите в этой игре!»
«Быть может, я окажусь искуснее в другой?» — сказал Филиас Фок, вставая.
«От вас зависит попробовать, отродье Джона Буля!» — возразил грубиян-американец.
Миссис Ауда побледнела, как полотно. Вся ее кровь прилила к сердцу. Она схватила за руку Филиаса Фогга, но тот нежно ее отстранил. В свою очередь, Паспарту уже готов был кинуться на американца, который смотрел на своего противника самым вызывающим образом. Тем временем Фикс поднялся, подошел к полковнику Проктору и сказал: «Вы, кажется, забыли, милостивый государь, что прежде вам придется иметь дело со мной, с тем, кому вы нанесли не только словесное, но и физическое оскорбление».
«Мистер Фикс», — сказал Филиас Фок, — «прошу извинить, но это дело касается одного меня.
позволив себе вмешаться в ход нашей игры с утверждением, что я не должен ходить с пик, полковник вторично оскорбил меня и даст мне удовлетворение.
«Когда угодно и где вам будет угодно», — ответил американец, — «любым оружием по вашему выбору».
Миссис Ауда пыталась удержать Фогга, но тщетно. Доводы полицейского инспектора относительно того, что ему, как оскорбленному действием, первому надлежит право драться с оскорбителем, тоже остались без внимания. Паспорту было не проще схватить американца за шиворот и выкинуть из вагона, но Фогг сделал ему знак, который ясно выражал, что подобное вмешательство будет неуместно. Филлиас Фогг вышел из вагона на межвагонную площадку, американец последовал за ним. «Милостивый государь», — сказал Фогг своему противнику, — «я очень спешу в Европу, и если хоть несколькими часами опоздаю приездом туда, то это чрезвычайно повредит моим интересам».
«Отлично! Ну какое мне до этого дело?» — ответил полковник Проктор.
«Милостивый государь», — очень вежливо продолжал мистер Фогг, — «после нашей встречи в Сан-Франциско я решил для объяснения с вами вернуться в Америку, как только окончу дела, требующие моего личного присутствия в Старом Свете».
«В самом деле?
Угодно ли вам назначить мне час и место встречи через 6 месяцев?»
«Отчего же вы просите отсрочки только на 6 месяцев? Просили бы лучше сразу на 6 лет!»
«Я сказал, через 6 месяцев», — учтиво ответил Фогг. «И смею уверить вас, я явлюсь на свидание точно в срок».
«К чему все эти увертки?» — воскликнул полковник Проктор. «Сейчас или никогда?»
«Пусть будет по-вашему», — ответил мистер Фогг. «Вы едете в Нью-Йорк?»
«Нет».
«В Чикаго?»
«Нет».
«В Омаху?»
«Что вам за дело до того, куда я еду? Знаете ли вы станцию Плэм-Крик?»
«Нет», — ответил мистер Фогг.
«Ну так вот, мы сейчас находимся на подъезде к ней. Поезд будет там через час и простоит 10 минут. За 10 минут можно 10 раз успеть обменяться выстрелами из револьвера».
«Извольте», — ответил мистер Фогг. «Я выйду на станции Плэм-Крик».
«Готов биться об заклад, что вы там и останетесь», — с дерзкой ухмылкой прибавил американец.
«Кто знает, сударь», — ответил мистер Фогг. С этими словами, как всегда спокойный, мистер Фогг вернулся в свой вагон. Так как миссис Ауда находилась в большом волнении, то достойный джентльмен прежде всего постарался ее успокоить, говоря, что фанфаронов никогда не следует бояться, а затем, обратившись к Фиксу, попросил быть его секундантом. Полицейский инспектор не мог ему отказать, и Филлиас Фогг, спокойно принявшись за прерванную игру, пошел с 10 пик. В 11 часов гудок паровоза возвестил о приближении к станции Плэм-Крик. Мистер Фогг поднялся из-за стола и, сопровождаемый полицейским агентом, вышел на площадку для перехода из вагона в вагон. Паспорту следовал за ними с парой револьверов в руках. Миссис Ауда осталась в вагоне ни жива, ни мертва. В ту же самую минуту отворилась дверь противоположного вагона, и на другом конце мостков появился полковник Проктор, за которым вышел его секундант, такой же чистокровный янки, как и он сам. Но только противники вознамерились сойти на станционный перрон, подбежал кондуктор и закричал: «Нельзя! Нельзя выходить, господа!»
«Это еще почему?» — спросил Проктор. «Мы опаздываем на 20 минут. Остановки не будет». «Помилуйте, любезнейший, я должен драться с этим господином».
«Я чрезвычайно сожалею, господа», — ответил кондуктор, «но мы немедленно следуем дальше. Вот и звонок к отходу, слышите?» Звонок действительно раздался, и поезд тотчас же тронулся.
«Мне, право, очень жаль, господа», — сказал кондуктор. «При других обстоятельствах я бы почел за честь оказать вам услугу. Но даже если вам не удалось драться на станции, вам ничего не помешает драться в пути».
«Боюсь, подобная поспешность может не устроить моего противника», — сказал полковник Проктор насмешливым тоном.
«Нисколько.
Это вполне меня устраивает, — ответил Филиас Фок. Вот что значит настоящая Америка, — подумал Пасспарту. Кондуктор поезда просто настоящий джентльмен. И француз пошел следом за своим господином. Оба противника и их секунданты, ведомые кондуктором, проследовали из вагона в вагон через весь состав, пока не дошли до конца поезда. В последнем вагоне было всего 9 или 10 пассажиров. Кондуктор обратился к ним и сказал: «Господа, вот 2 джентльмена, которым необходимо решить дело чести. Не будете ли вы столь любезны и не уступите ли вы им всего на несколько минут этот вагон?» «Разумеется, конечно, охотно», — хором отвечали пассажиры и тотчас же удалились на межвагонную площадку. Вагон, имевший в длину около 15 метров, был весьма удобен для проведения дуэли. Противники могли сходиться по проходу, шедшему между скамейками, и палить друг в друга сколько им будет угодно. Мистер Фок и полковник Проктор, снабженные 6-зарядными револьверами, вошли в вагон, и секунданты, оставшиеся за дверями, заперли их. Сигналом к началу дуэли должен был служить гудок паровоза, а спустя 2 минуты после начала пальбы секунданты должны были войти в вагон и вынести оттуда одного или другого джентльмена, а может статься и обоих. Дуэль устроилась очень просто. Так просто, что у Фикса и Пасспарту сердце стучало в такт колесам бегущего полным ходом поезда. Противники ждали только условленного гудка, как вдруг раздались какие-то дикие крики, сопровождаемые выстрелами. Те, кому было известно о предстоящей дуэли, сначала подумали, что слышат выстрелы из рокового вагона, где были заперты дуэлянты, но стрельба все усиливалась, а выстрелы все повторялись и повторялись то справа, то слева, и вскоре уже раздавались по всей линии от головы до хвоста состава. За ними скоро последовали крики ужаса. Полковник Проктор и мистер Фок с револьверами в руках бросились к передним вагонам, откуда громче всего слышались крики и сильнее стрельба. Они поняли, что на поезд напала шайка индейцев племени Сиу. Отважные индейцы не в первый раз совершали подобные нападения. По своему обыкновению, не дождавшись остановки поезда, они кидались на подножки и впрыгивали в вагоны, как клоун впрыгивает на скачущую лошадь. Сиу были вооружены ружьями, из которых они усердно палили. Пассажиры тоже почти все были вооружены и отвечали им выстрелами из револьверов. Прежде всего, индейцы стали карабкаться на паровоз. Машинист и кочегар, оглушенные ударами дубинок, упали замертво. Вождь Сиу, желая остановить поезд, ухватился за ручку регулятора скорости, но по незнанию, вместо того, чтобы закрыть паровой клапан, открыл его, и локомотив понесся с бешеной скоростью. В то же время Сиу карабкались на крыши вагонов, выбивали окна и двери, врывались в вагоны и кидались во все стороны, как бешеные. Прыгали по скамьям, словно обезьяны, боролись с пассажирами. Багажный вагон был разграблен. Кофры, багажные сундуки и баулы летели из вагонных окон под откос. Пальба и крики не прекращались. Однако пассажиры самоотверженно защищались. В некоторых вагонах наскоро устроили баррикады и держали осаду, как в настоящих фортах. Но в данном случае в фортах, которые мчались со скоростью 100 верст в час. Миссис Ауда проявила большое мужество. С револьвером в руке она геройски защищалась, и как только в окне вагона показывался индеец, она в него стреляла. Около 20 индейцев Сиу выпали на дорогу. Вагонные колеса давили, как червяков, тех из них, что валились на рельсы. Многие пассажиры поезда, серьезно раненые пулями или оглушенные дубинками, лежали и стонали на скамейках. Схватка длилась уже более 10 минут. Чтобы избавиться от Сиу, надо было остановить поезд. До станции, находящейся у форта Кирни, оставалось всего 2 мили, и если поезд промчался бы мимо этой станции, то индейцы завладели бы им окончательно. Бок о бок с Филиасом Фоггом дрался кондуктор, пока его не свалила пуля, пущенная одним из индейцев. Падая, он прокричал: «Мы все погибнем, если не остановим поезд через 5 минут! «Он остановится», — сказал Филиас Фок и бросился прочь из вагона.
«Останьтесь здесь, мистер Фок!» — крикнул Паспарту. «Я сам все сделаю!»
Филиас Фок хотел было удержать смельчака, но тот вырвался, проворно открыл дверцу, скользнул под вагон, и в то время, как борьба ожесточенно продолжалась, свистели пули, с ловкостью и легкостью клоуна пробирался под вагонами, цепляясь за оси и за нажимные рычаги, с изумительным проворством проползая из-под одного вагона под другой и, наконец, достиг паровоза. Его никто не заметил, да и не мог заметить. Повиснув между багажным вагоном и тендером, он снял предохранительные цепи, которыми вагоны состава крепились к локомотиву. Отцепленный состав начал мало-помалу, снижая скорость, отставать, а паровоз, избавившись от балласта, понесся вперед с удвоенной силой. Поезд разогнался так, что несколько минут катился без паровоза и остановился в 100 метрах от станции Кирни. Солдаты форта, еще издали привлеченные выстрелами, поспешив на помощь, окружили поезд. Индейцы Сиу вовсе этого не ожидали и, не вступая в бой с регулярными военными частями, обратились в бегство. Но когда пассажиры поезда вышли на перрон и сделали перекличку, они с сожалением вынуждены были признать, что многих их соседей не достает. В числе тех, кого не смогли досчитаться, оказался и отважный француз, самоотверженность которого спасла всех.